за Соней. Что ж, все к лучшему. Солдат спит, служба идет. Новые приятели понемногу открывали мне свои странные тайны. Серьезная, спокойная красавица Клэр, обладательница тонких запястий, оленьих глаз, высоких скул и звонких браслетов, однажды со снисходительной, словно речь шла о давних школьных проказах, улыбкой, поведала мне, что в прежней жизни убила не менее сотни человек.
«Вы были наемным убийцей?» — опешил я. «Нет, что вы, Макс. Это была не профессия, так, любительство. Просто я слишком серьезно относилась к поэзии».
«Если вы убивали плохих поэтов, стоит и слишком мало. Если же гениальных, цифра чересчур велика», — заметил я. Клэр оживилась.
«Вы все очень правильно понимаете».
Она дружески сжала мою руку, чего за ней прежде не водилось.
100 — слишком мало. О, еще бы. Но у меня не было задачи убить всех плохих поэтов. Я здравомыслящий человек и прекрасно понимала, что это невозможно. Но плохой поэт — это полбеды. Существуют гораздо более опасные типы. Они пишут стихи к именинам, свадьбам и юбилеям, стихи ко дню окончания средней школы, стихи в честь Пасхи, высокопарные стихи по поводу всякого торжества, какое только может случиться в их бессмысленной жизни».
«Знаю, как же», — хмыкнул я. «И этих безобидных дурачков вы убивали?»
«Именно эти безобидные дурачки уничтожили магическую составляющую поэзии»,
— жестко сказала Клэр.
«Их трудами поэзия стала обычной ритмически организованной речью. Эта разрушительная техника описана еще в Библии и называется «поминать в суе». Понимаете ли вы, что это значит? Потерять магическую составляющую».
«Догадываюсь», — горько усмехнулся я. «Я сам, кажется, потерял свою магическую составляющую». Впрочем, горечь моя прошла почти сразу. Секунду спустя я и сам удивлялся собственному пафосу.
«Вам виднее», — сухо заметила Клэр. «Но речь сейчас идет не о вас, а о поэзии. В юности я была достаточно наивна, чтобы полагать, будто дело еще можно поправить».
«Вы убивали людей, которые писали стишки к праздникам?» — уточнил я.
«К праздникам и не только, но суть вы уловили верно».
«И вас не поймали?» — недоверчиво спросил я.
«С чего бы?»
— она пожала плечами.
«Меня невозможно было заподозрить. С точки зрения следствия у меня не было решительно никаких побудительных мотивов. В нескольких случаях их смерть была мне чрезвычайно невыгодна. Ущемлялись мои материальные, карьерные и прочие интересы. К тому же я была очень ловка и осторожна. Сейчас сама удивляюсь».
«И чем это закончилось?» — осторожно поинтересовался я.
«Как видите, ничем. Поэзия так и осталась ритмически организованной человеческой речью. Сотня трупов ничего не изменила. Мне следовало родиться на 1000 лет раньше. Тогда еще можно было что-то исправить. Когда я поняла это, я занялась другими вещами».
«А сами-то вы писали стихи?» — бестактно спросил я.
«Да, недостаточно плохие, чтобы наложить на себя руки», —
невозмутимо парировала Клэр.
«Но читать я их вам не буду. Ни время, ни место. Да и не нужны вам стихи, ни мои, ни чьи-то еще».
У меня на языке уже крутился вопрос, как ее-то занесло в тихий город, и много ли народу помнит ее за пределами этого призрачного мира, но я вовремя вспомнил, что Альфа предостерегала меня от разговоров на эту тему. В течение нескольких вечеров после этого разговора я пожирал Клэр глазами, пытаясь вообразить себе, как она подсыпает яд в бокал незадачливого сочинителя или таится с охотничьим ружьем в глубине чужого сада. Но любопытство мое довольно быстро угасло. И не потому, что Клэр перестала казаться мне загадочной и интригующей. Дело было не в ней, а во мне. Я утратил способность испытывать искренний интерес к чему бы то ни было. Печальных доказательств тому я собрал великое множество. Бородатый Сэмюэль, флегматичный, приветливый и, кажется, бесконечно добродушный от природы дядька, поведал мне, что в прошлом принадлежал к тайному братству бешеных псов. Члены братства стремились к прижизненной трансформации духа и тела. Основной рецепт самосовершенствования, изложенный Сэмюэлем, мог бы шокировать кого угодно. Эти люди давали собаке, издыхающей от бешенства, укусить себя, после чего пытались выжить, не прибегая к спасительным прививкам. Они полагали, будто человеческая воля способна не только обуздать смертельную болезнь, но и воспользоваться ее мощью в своих целях. Неофит, впрочем, мог и даже должен был обратиться к врачу, но не ранее, чем через неделю после укуса. Некоторым, впрочем, удавалось продержаться дольше. Сам Сэмюэль очень гордился тем, что отправился лечиться только через 12 дней после первого укуса, когда окружающий мир уже изменил свои цвета, а глотательные движения давались ему с величайшим трудом. Курс уколов, сделанный с катастрофическим опозданием, как ни странно, помог. Впрочем, Сэм утверждал, будто ни один из членов их тайного братства не умер на этом этапе посвящения. За первым испытанием следовало второе. 7 лет спустя, после того, как организм полностью утрачивал приобретенный в результате лечения иммунитет к бешенству. После второго укуса обращаться к врачу запрещалось. Основатели братства полагали, что за этот срок неофит должен был успеть подготовить свой организм к полной трансформации. По словам Сэмюэля, примерно 1/4 его товарищей погибло. Остальные же, в том числе и он сам, получили право именоваться бешеными псами и считали себя чем-то вроде оборотней. С той, однако, разницей, что их облик практически не менялся, преображался только дух.
«Это было священное безумие», — говорил Сэмюэль, рассеянно вращая опустевший бокал. «Безумие без внешних проявлений. У нас хватало выдержки вести себя так, словно ничего не случилось. Мы продолжали жить среди людей, ходить на службу и не пренебрегали своими семейными и дружескими обязанностями. Никто не догадывался, что мы уже давно погружены в иной мир. Между собой мы называли его радужным, поскольку это хотя бы отчасти описывало новые особенности нашего восприятия».
Прежнего Макса рассказ о двойной жизни бешеных псов потряс бы до глубины души. Я же выслушал нового приятеля с вялым любопытством и не стал выспрашивать подробности. Я даже не попытался выяснить, какими свойствами обладал радужный мир, а ведь некоторые детали его лаконичного описания позволяли предположить, что бешеные псы каким-то образом умудрились видеть реальный мир и его темную сторону одновременно. Но мне было все равно. Я и собственной этой судьбой больше не мог заинтересоваться как следует. Не взволновала меня и исповедь Алисы, в высшей степени романтическая. Она призналась, что всегда тяготилась размеренным ритмом своего упорядоченного и с точки зрения друзей и соседей счастливого бытия. Двухэтажный дом в пригороде, сад, засаженный яблонями и боярышником, заботливый, жизнерадостный и нетребовательный муж, обстоятельно выбранный ею когда-то из числа самых верных поклонников. 2 сыновей, воспитание которых не доставляло особых хлопот. Никто не подозревал, что приветливую красавицу Алису на протяжении многих лет преследовала одна навязчивая идея – сладостное наваждение, гремучая смесь фобии и надежды. Всякий раз, уезжая из дома погостить у старых друзей, на курорт или просто за покупками, она непременно набирала свой телефонный номер и измененным до неузнаваемости чужим голосом просила позвать Алису.
«Я все надеялась, вдруг какая-нибудь добрая душа уже вернулась домой вместо меня, и значит, мне возвращаться не обязательно», —
доверительно призналась она. Постепенно детская вера в жутковатое чудо ослабла и стала чем-то вроде маленького безобидного чудачества. Иногда Алисе казалось, что муж и сыновья догадываются, что незнакомый ломкий голос принадлежит именно ей, но тактично помалкивают, желая доставить ей удовольствие. Однажды ранней весной Алиса только-только бурно отпраздновала свой 50-й день рождения, она позвонила домой из маленького курортного городка на юге Баварии. Алиса отправилась на этот курорт якобы для каких-то оздоровительных процедур, необходимых женщине, желающей выглядеть на 10 лет моложе не только в полумраке спальни, но и на солнечном пляже. На самом же деле, ей просто хотелось остаться наедине с собой и понять, как следует жить человеку, который твердо знает, что большая часть его жизни уже позади. Ничего путного она так и не придумала, но за день до отъезда по старой традиции позвонила домой и, взвинтив свой низкий голос до пронзительного повизгивания, попросила к телефону Алису. Знакомый тенорок мужа беззаботно откликнулся.
«Сейчас».
Алиса услышала, как он говорит:
«Это опять тебя, дорогая».
И, теряя сознание, опустила трубку на рычаг. Очнувшись секунду спустя, вокруг еще не успела собраться сочувствующая и втайне благодарная за развлечение публика, она с изумлением обнаружила в своем арсенале ровно 2 концепции. «Я свободна» и «Такой шанс нельзя упустить». Открыла сумочку. Там лежали документы, дорожные чеки, пластиковая карта Visa и блокнот с адресами и телефонами многочисленных друзей и знакомых. Блокнот она тут же изорвала на мелкие кусочки и сожгла в пепельнице, присев за столик ближайшего уличного кафе. Все остальное справедливо сочла необходимой и достаточной экипировкой для начинающего путешественника в неизвестность. Домой она с тех пор не звонила ни разу. Тот факт, что ее никто не пытался разыскивать, ничуть ее не удивил. Работа, жилье и первый за последние 20 лет любовник появились как бы сами собой, без каких-либо усилий с ее стороны. Новые привычки то и дело возникали и тут же умирали, привлекательные и недолговечные, как бабочки.
«С тех пор я перестала вести счет прожитым годам», — задумчиво призналась Алиса. «И знаете, кажется, мне удалось избежать разрушительного воздействия времени. Только мои волосы остались в заложниках у этой стихии. Они быстро посидели, а я не стала их подкрашивать. Мне казалось, это что-то вроде платы за то, что лицо и тело